1442 день войны. Американцы сбили иранский дрон, который приблизился к авианосцу Авраам Линкольн, а также пресекли попытку корпуса стражи исламской революции взять на абордаж танкер под американским флагом. Трамп явно показывает, кто в регионе главный, и намекает на необходимость заключить сделку. Такой бы решимости, да в отношениях с Россией. Между тем, появились признаки того, что Европа собирается активнее участвовать в урегулировании российско-украинского конфликта. Макрон сообщил о подготовке переговоров с Путиным, что в целом логично, ведущая роль США в переговорах никак не соответствует нынешнему уровню поддержки. Тем временем, некоторые европейские союзники показывают зубы. Эстония задержала контейнеровоз с российской командой, следовавший в Петербург по подозрению в контрабанде. Россия продолжает террор против украинского гражданского населения. Сегодняшней ночью погибли 2 человека в результате атаки на Днепропетровщину. Тем временем в Белгороде ощутили последствия путинского террора против украинской энергетики. Не прошло и суток после массированного российского удара по энергетической инфраструктуре Украины, как в Белгороде настал блэкаут из-за украинского ответного ракетного удара. Украинские войска восстановили контроль над значительной частью Купинска и вообще не теряли контроль над Купинском узловым, что показывает украинский комбат Роман Ковалев, демонстрируя пленных российских влаговтыкеров. На других участках фронта ситуация хуже. Россияне дожимают Покровск и Мирноград и вошли в Константиновку с еще 2 направлений. Тем временем российская мясорубка пополняется бывшими пленными, которых продолжают принудительно возвращать на фронт после обмена. Других российских военных обнуляют свои же при загадочных обстоятельствах, а третьи, которые, к несчастью, вернулись домой, совершают насилие над детьми. Ну и обещанные новые 90-е, как их обычно описывает Путин, уже здесь. Российские военные, именно освобожденные на войну из колонии зэки, вступили в перестрелку с полицейскими в Москве. Ранее они похитили человека. 2 бывших вагнеровца решили промышлять похищением людей. Такого будет все больше. Подробности в конце видео. Об этом и многом другом в сегодняшней свежей сводке, поддержать которую вы можете вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Все эти действия помогают распространению видео, особенно для алгоритмов YouTube важны ваши подписки. Ну а поддержать канал финансово можно на Патреоне, ссылка на который в описании, и купив NVPN, средство для обхода блокировок, которое позволяет обходить блокировки, пользоваться Ютубом, Твиттером, Инстаграмом, Телеграмом, Ватсапом, Вайбером, в общем, чем вы сами решите пользоваться. Покупайте NVPN по ссылке в описании, желательно сразу на год, и получайте доступ к нормальному интернету, а не к огрызку, который пытается вам пропихнуть Владимир Путин. Покупка VPN и его использование в России все еще остается легальным. А да, кстати, на Патреоне доступен вчерашний внезапный стрим, где мы смотрели интервью Юлии Витязевой на эмпатии Манучи, и это получилось довольно интересно, потому что Манучи минут 10 прижимал ее за ее посты, и это, ну... Это было выше моих ожиданий, хотя терпеть голос Юли Витязевой довольно проблематично. В общем, если вы подписаны на Patreon, не пропустите. США сбили иранский шахет у авианосца Авраама Линкольн и отбили попытку захвата КСИР танкера в Персидском заливе, передает инсайдер. Авианосец находился примерно в 800 километрах от южного побережья Ирана, когда иранский дрон Шахет-139 стал приближаться к кораблю и продолжил движение даже после того, как американские силы предприняли шаги по деэскалации, заявил официальный представитель ВМС США Тим Хокинс. Истребитель F-35S борта Линкольн уничтожил беспилотник, который не нанес кораблю ущерба. Издание «Милитарный» уточняет, что Шахет-139 — это разведывательно-ударный беспилотник, копия американского MQ-1 Predator, так что намерения у него могли быть самые разные. Несколько часов спустя 2 катера корпуса стражи исламской революции, иранский дрон типа «Махаджер», были направлены к танкеру под американским флагом и угрожали подняться на борт и захватить судно, по сообщению Центрального командования США. Американский эсминец с поддержкой с воздуха сопроводил танкер в безопасное место. Ранее во вторник компания по морской безопасности «Вангард» сообщила клиентам, что 6 иранских катеров, вооруженных пулеметами калибра 50, приблизились к танкеру под американским флагом и приказали заглушить двигатели и приготовиться к досмотру. В общем, США демонстрируют свое доминирование у берегов Ирана, и в этой ситуации исламскому режиму нужно либо идти на эскалацию, то есть фактически первыми атаковать американских военных с крайне неочевидными результатами, либо все-таки идти на предлагаемую Трампом сделку по свертыванию ядерной и ракетной программы и поддержке своих прокси на Ближнем Востоке. Надеюсь, что тегеране оценивают ситуацию достаточно адекватно, чтобы выбрать второй вариант, особенно если там согласны с оценками американской разведки, что сейчас иранский режим находится в самом неустойчивом положении с момента прихода к власти в 1979 году. Макрон заявил о технической подготовке к возобновлению диалога с Путиным по вопросу прекращения войны в Украине, передает издание Униан. К этому нужно подготовиться, поэтому сейчас ведутся технические обсуждения, цитирует главу французского государства Ле Мон. При этом, по его словам, диалог с российским диктатором должен идти в координации с Зеленским и европейскими союзниками из коалиции желающих. В первые годы войны было модно и справедливо ругать Макрона за попытки поговорить с Путиным, но сейчас уже стало понятно, что война развивается по такой траектории, что может завершиться только путем переговоров, а год работы американской администрации на этом направлении показал, что она, мягко говоря, не справляется. Тем более, что из Белого дома звучали намеки, что российско-украинский конфликт должна урегулировать Европа. Ну вот в Европе этим и занимаются, и это, опять же, справедливо, потому что сейчас удельный вес Европы в этом конфликте на порядке превышает таковой для США. Львиная доля иностранной помощи идет из Европы, и поэтому логично, что именно европейцы должны сидеть за столом переговоров. Ну, то есть, как это, грубо говоря, выглядит? История заключается в том, что все равно переговоры идут, то есть все равно американцы переговариваются с Россией, но переговариваются на условиях, выгодных для Америки, невыгодных для Европы и для Украины. Именно поэтому в такой, как это сказать, в таком раскладе перехват переговоров европейцами имеет определенный смысл. Вообще, про переговоры надо будет нам с вами поговорить отдельно, потому что они немножко изменились. То есть и делегации, которые отправляет Россия, и направление обсуждений дают некоторые основания мне, по крайней мере, считать, что нет, Путин еще не готов завершить войну. Он еще не считает, что Россия использовала все, что могла, и израсходовала все свои силы, находится в положении, где нужно немедленно прекращать. Но мне кажется, потому что происходит, он все больше приходит к мысли, что такой момент может настать. Это не значит, что переговоры здесь и сейчас приведут к какому-то результату, но это значит, что если Украине удастся остановить российскую армию, и если Украине удастся еще сильнее повысить цену этой войны, стоимость этой войны для российской стороны экономическими методами и физическими на поле боя, то действительно, возможно, мы сможем приблизиться к моменту окончания этой войны. В общем, пока оставлю вас с этой мыслью, а разверну ее, наверное, в ближайшее время, если будет повод, и если сам для себя ее разверну в более каком-то широком и понятной плоскости, которая будет основана не только на ощущениях, но и на каких-то прямых сигналах и вещах, которые мы с вами наблюдаем. Европейская помощь, которая обеспечила европейцам право на место за столом переговоров, при этом не прекращается. Швеция и Дания совместно закажут зенитные артиллерийские системы Тридон МК-2 для Украины на общую сумму около 226 миллионов евро, передает издание «Милитарный». Об этом на совместной пресс-конференции объявили министры обороны обеих стран Пол Йонсен и Троэльс Лунд Поульсен, сообщает СВТ. Финансирование пакета распределено следующим образом. Швеция выделяет более 182 миллионов, а Дания оставшиеся 44. Общий объем средств позволит укомплектовать оборудованием целый зенитный дивизион. Система Тридон МК-2 уже находится на стадии производства, а их конструкция специально адаптирована под украинские потребности. Ожидается, что первые единицы поступят в Украину уже через несколько месяцев после официального оформления заказа. Новая зенитная система от BioSystem использует 40-миллиметровую пушку Bofors 40 МК-4, оснащенную системой питания на 100 снарядов. Сама установка смонтирована на базе гражданского грузовика Scania с колесной формулой 6х6, что обеспечивает возможность оперативного развертывания с использованием дорог общего пользования. Орудие обеспечивает максимальную дальность поражения воздушных целей до 13 километров. При применении программируемых боеприпасов Bofors 3P позволяет с высокой точностью уничтожать дроны, крылатые ракеты и вертолеты, создавая облако осколков непосредственно перед целью. Некоторые европейские страны действуют еще решительнее, не ограничиваясь помощью Украине. Эстония задержала контейнеровоз, следовавший в Петербург, передает телеканал «Дождь». Вчера военно-морские силы, полиция и налогово-таможенный департамент Эстонии перехватили во внутренних водах страны судно «Baltic Spirit». Об этом сообщает телерадиокомпания ЕРР. Операция прошла 3 февраля в 17:10. Местные власти полагают, что транспорт могли использовать для контрабанды. Он шел из Эквадора в Петербург, в эстонские воды зашел для бункеров. В экипаже 23 человека, все они граждане России, сообщил глава спецназа Кей-Кумандо Марек Ааса. При захвате моряки не оказывали сопротивления и согласились сотрудничать. По данным ВМС, Baltic Spirit не входит в состав теневого флота и не находится под санкциями Евросоюза. Контейнеровоз направят в порт для досмотра. Зетники и МИД, конечно, панают про пиратов Балтийского моря, но реальность такова, что оно стараниями Путина уже превратилось в НАТОвское озеро. А после практически открытых агрессивных действий против Европы, от диверсий до полетов так называемых неизвестных дронов, у балтийских членов НАТО развязаны руки, чтобы продемонстрировать свою решительность. Это и продемонстрировала Эстония, и, надеюсь, другие союзники последуют ее примеру. Ну и, конечно, видно разницу между тем, когда Иран пытается, значит, каким-то образом защититься от абордажа точнее, когда США пытаются защититься от абордажа Ирана, и когда, вот, значит, Россия в основном это делает губами и в Телеграме. Сенатор Грэм призвал Трампа запустить предоставление Украине ракет «Томагавк», которая изменит ситуацию в военном плане. В ближайшие дни и недели мы должны усилить давление на Путина. Любые переговоры, которые будут восприняты как чрезмерное вознаграждение за агрессию, приведут к катастрофам по всему миру. Обратное также правильно. Если переговоры приведут к созданию свободной, сильной и независимой Украины, вынужденной пойти на уступки, то мир станет намного стабильнее. Время имеет решающее значение, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он подчеркнул, что нынешнее давление на Путина не работает, а любые переговоры, которые будут выглядеть как вознаграждение за агрессию, только повлекут за собой новые катастрофы. Грэм поддержал идею Трампа преследовать покупателей российской нефти и привел в пример Индию, сократившую импорт. По его мнению, решительные действия США и Европы помогут остановить кровавую войну. Отреагирует ли на это Трамп и в каком виде, ну, узнаем в ближайшее время. Тем не менее, пока идут все бесконечные разговоры, важно понимать, что реальность определяется на поле боя, где украинские защитники продолжают уничтожать российскую фашистскую оккупационную армию и пытаться ее остановить. Поэтому мы продолжаем сборы для украинских защитников. Мы закрыли большой сбор для 93-й, спасибо всем, кто поучаствовал. Но сборы не прекращаются, в очереди их еще много, поэтому теперь новый сбор для украинских защитников собираем на Мавике. Вот обращение к вам. Українських воєнних.
Ми – військовослужбовці Збройних сил України, які щодня працюють з безпілотними апаратами на передовій. Звертаємося до Майкла Накі та його спільноти з проханням про підтримку. Нам необхідно зібрати кошти на 5 мавіків 3D для виконання поставлених завдань та збереження життів наших побратимів.
Здесь QR-код на Монобанку, в описании Монобанка, PayPal, USDT-TRC20 и Bitcoin. Помогайте в той форме, в которой вам удобно. Украинские защитники продолжают рисковать своими жизнями и отдавать свои жизни за свою страну, за своих сограждан. И да, не все обращения как, выглядят как высокобюджетные фильмы, как у 93-й, но оно и понятно, не у всех есть такие возможности, как видите здесь, с замазанными лицами, потому что тоже есть определенные, так сказать, определенная специфика, так как россияне пытаются целенаправленно убивать, собственно, дроноводов и тех, кто запускает разведывательные беспилотники и так далее. Но, надеюсь, это не отразится на вашем желании поддерживать и это подразделение. Все ссылки в описании. Давайте вместе поможем украинским бойцам защитить свою страну. После масштабного удара по украинской энергетической инфраструктуре ночью на 3 февраля ответ по российскому приграничью был неизбежен, как я и говорил вчера. Этот удар был нанесен буквально в тот же вечер. После ракетного удара по электроподстанциям Фрунзенская и Белгород, город Белгород и вся прилегающая агломерация погрузились в блэкаут, сообщил телеграм-канал «Пепел». В домах жителей Белгорода стали остывать батареи. Жители разных частей Белгорода и Белгородского округа сообщали, что тепло стремительно уходит из их домов. Также многие белгородцы писали о перебоях с интернетом и подачей воды. Из-за отключения электроэнергии остановились водозаборы. Момент удара и вызванного им блэкаута попал на видео. Губернатор Гладков заявил о серьезных повреждениях инфраструктурного объекта. Именно так это и выглядит в новой реальности. За отключением света в Украине неизбежно следуют блэкауты в российском приграничье. И в этом нет ничего хорошего. В принципе, в энергетической войне ударов по электростанциям нет ничего хорошего, потому что обычные люди остаются без света и тепла. Но, собственно, Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре, несмотря на то, что соразмерные ответы на эти удары были анонсированы заранее. Россия каждый раз лично делает выбор, чтобы продолжать кошмарить украинское население и, как следствие, получать ответные удары по российским энергетическим объектам. Вчера в течение дня появилось больше подробностей об уже упомянутой масштабной российской атаке на энергосистему Украины, которые приводит инсайдер. Российские военные ночью целенаправленно били по украинским объектам энергетики, заявил Владимир Зеленский. Он отметил, что энергетическое перемирие продлилось 4 дня вместо 7, обещанных Трампом, и предположил, что либо РФ теперь считает, что в неделе неполные 4 дня вместо 7, либо они реально делают ставку на войну. Зеленский также сказал, что подобными действиями российская страна фактически сорвала усилия США по эскалации ситуации. Генсек НАТО Марк Рютте, который вчера побывал в Киеве, в свою очередь заявил, что это очень плохой сигнал в плане переговоров. Министр энергетики Денис Шмыгаль уточнил, что под ударом оказались 8 областей Украины. По его словам, удары наносились по многоквартирным домам и теплоэлектроцентралям ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме отопления районов в Киеве, Харькове и Днепре. Цели не военные, исключительно гражданские. Сотни тысяч семей, включая детей, намеренно оставлены без тепла в самые суровые зимние морозы, когда температура температура на улице составляет минус 25 градусов, написал Шмыгаль. В энергетической компании ДТЭК назвали эту атаку по энергетике Украины самой мощной с начала года. Сообщается, что серьезные повреждения получили теплоэлектростанции. Прокремлевский телеграм-канал МЭШ вчерашним утром написал, что ВСРФ наносит самый массированный удар по энергообъектам в Украине с начала года через день после окончания энергетического перемирия, объявленного Владимиром Путиным. МЭШ утверждает, что под удар попали ТЭС-6 в Харькове, Приднепровская ТЭС в Днепропетровске, Трипольская ТЭС в Киевской области, Киевская в Макарове, Дарницкая ТЭС в Киеве, подстанции в Харькове и Одессе. Укрэнерго оценили последствия ночной массированной ракетно-дроновой атаки на украинскую энергетику. Сообщалось, что в нескольких регионах повреждены энергообъекты. Везде, где возможно, начались аварийно-восстановительные работы. Во всех регионах Украины применялись графики ограничения мощности для предприятий промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. При этом в отдельных областях вынужденно ввели аварийные отключения электроэнергии. Минобороны РФ назвали массированную ночную атаку на украинскую энергетику ударом возмездия в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Как минимум 5 человек пострадали при ночной атаке на Киев, сообщили местные власти. В Днепровском районе повреждения получила 5-этажка, загорелся детский сад. В Деснянском районе зафиксированы попадания по территории одного из административных зданий. В Дарницком районе загорелась многоэтажка, были повреждены фасад и остекление жилого дома, загорелось складское помещение. В Печорском районе в результате попадания по территории одной из АЗС повреждения получило ее здание, 4 припаркованных автомобиля, линия электропередачи и дорожное покрытие. В Шевченковском районе загорелась многоэтажка. Большая часть Дарницкого и Днепровского районов Киева остались без отопления. В общей сложности без тепла оказались 1170 многоэтажных домов, сообщил мэр города Виталий Кличко. В Сумской области из-за атаки пострадали 4 человека, сообщает Национальная полиция Украины. Повреждения получили частные жилые дома, хозяйственные и производственные помещения, административные здания, объекты социальной инфраструктуры, транспортные средства, линии электропередачи и другие объекты жизнеобеспечения. В Сумах в результате прилета БПЛА загорелось 2 многоэтажных жилых дома, были повреждены балконы и остекление. В Винницкой области при атаке были повреждены объекты критической инфраструктуры. Без электричества остались около 50 населенных пунктов, сообщила глава местной ОВА Наталья Заболотная. В результате ночной атаки более 50 тысяч жителей Одесской области временно остались без электроснабжения. Объекты критической инфраструктуры в регионе продолжают работу на резервных генераторах, сообщил глава местной ОВА Олег Кипер. По его словам, обошлось без пострадавших, но повреждения получили 3 жилые дома, складские административные помещения, легковые автомобили. В Харькове при атаке пострадали 2 человека, сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов. Чтобы не допустить замерзания сети, коммунальщикам города пришлось слить воду из системы отопления 820 домов, которые питаются от одной из крупнейших ТЭЦ. По словам мэра города Игоря Терехова, специалисты не видят иного решения, несмотря на 20-градусный мороз. В Харьковском горсовете уточнили, что речь идет о ТЭЦ-5 и объявили чрезвычайную ситуацию городского значения из-за прекращения подачи тепла более 105 тысячам абонентов. Разумеется, российские террористические удары на этом не закончились, но при этом на какой ответ вот Минобороны российская, да, я вам привел их фразу про то, что это ответ на какие-то действия Украины. На что это ответ? Удар по детским садам, удар по ТЭЦ, по ТЭС, оставление людей без электричества. Понятно, что это ложь. Минобороны России всегда врет, но просто посмотрите на этот масштаб. Посмотрите, как Россия целенаправленно и признает, что целенаправленно атакует именно мирные объекты, мирных граждан, убивает их и пытается их заморозить. У этого нет никакого оправдания, у этого не может быть никакого логического объяснения, кроме попытки создания геноцида для того, чтобы Украина сдалась. Попытка эта не увенчается успехом, но сколько жизней будет потеряно из-за этой кровавой, абсолютно чудовищной террористической тактики и войны в принципе, это вопрос, отвечать на который, я надеюсь, будут в суде все причастные к этому. Вчера под вечер РФ снова ударила по Украине. По спальному району в Запорожье, передает УНИАН. В результате атаки погибли 18-летний парень и девушка, сообщил ОВА. 7 человек ранены. А уже ночью 2 человека погибли в результате российской атаки на Днепропетровскую область, сообщили местные власти. В результате атаки на Васильковскую общину Синельниковского района погибла 68-летняя женщина и 38-летний мужчина, сообщает глава областной военной администрации Александр Ганжа, передает Астра. Еще 2 человека пострадали. Женщина 47 лет и мужчина 63, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Мержа добавил, что повреждены 3 частных дома, еще один уничтожен. Украинские военные восстановили полный контроль над юго-западной частью Купинска, сообщили в Deep State. По данным проекта, под российским контролем остается только один небольшой район в центре города, в районе той самой больницы, в которой, по данным зетников, засели российские военные. Надеюсь, в ближайшее время до них дойдет, что помощь не придет, и лучше дожидаться конца войны в плену, ну или они будут уничтожены. Между тем, украинский комбат Роман Ковалев продолжает уже откровенно троллить начальника российского генштаба Валерия Герасимова, записав очередное видео из Купинска узлового.
Знаете, в чем разница между российским начальником генерального штаба и украинским командиром батальона? Я не вру. Когда я говорю, что Купинск-Узловой украинский, я в нем. А Герасимов говорит иначе.
На новом видео он уже в шапке, что мы одобряем, и рядом с двумя пленными, которых, как сообщается, послали в населенный пункт делать флаговтык. Как видите, до центра Купинска-Узлового они в итоге добрались, но и есть нюанс.
Верхушка ваша кремлевская в такие морозы гонит голодных, холодных ваших подчиненных, ваших детей, для того, чтобы снять 5-секундный ролик о том, что якобы Купинск-Узловой российский. Стоит ли это того, решать вам.
Лучше и не скажешь. Ну а мы двигаемся дальше. На днях исследователь Playfra, который пристально следит за ситуацией вокруг Константиновки, через свои источники писал, что украинские дроноводы практически не могут проводить разведку из-за густого тумана. А поскольку известно, что россияне активно пользуются такими погодными условиями, чтобы продвинуться как можно больше, то как он тогда предполагал, когда туман рассеется, защитников Константиновки ожидают очень плохие новости. Собственно, туман рассеялся. И вот какие плохие новости он описывает прямо сейчас. Ильиновка. Российские силы продвигаются от Александра Калинова к бывшему блокпосту, затем к лесу южнее Ильиновки, и после этого пересекают ручей Довга, чтобы выйти к северо-западной части Ильиновки, где их обнаруживают и наносят удары. В секторе Ильиновки также проявляется одна из самых серьезных проблем всего направления, возникшая в периоды тумана. Российские инфильтраторы проникли в район украинских хуторов в Константиновке, и часть из них все еще остается в живых. Бересток. Российская пехота буквально заполняет район вокруг водохранилища с трех сторон, в том числе переходя его по льду с целью выйти и накопиться южнее Берестка. Последнее время мы наблюдали много подобных атак именно на этом направлении, что наводит на мысль о скором достижении здесь критической массы южнее Берестка и возможной атаки на самые южные окраины Константиновки. Иванополье. Российские силы продолжают атаки, проходя через Нелеповку Иванополье и пытаясь выйти к Сантуриновке, в целом безуспешно. Константиновка. Российские силы атакуют Сантуриновку напрямую с юго-востока со стороны дач Ягодка без успеха. В восточной части города возникают проблемы в районе гора, куда российские силы неоднократно заходили, что подтверждается и публичными геолокациями. Для этого они движутся от ступочек к большому лесу восточнее города, далее к дачам «Металлург», затем к дачам «Химик» и в итоге выходят в район гора. Часов Яр. Российские силы атаковали самую южную часть города с ограниченным успехом. Что более важно, группа россиян достигла юго-восточной части Червонова, и часть из них все еще остается в живых. То есть произошел максимально неприятный сценарий, который я рассказывал вам в прошлом месяце. Россияне, которые ранее проникали в Константиновку только с юго-востока, теперь зашли в город с востока и юго-запада и готовятся зайти еще и с юга. Время покажет, удастся ли украинским пилотам ликвидировать эти масштабные просачивания, во многом вызванные туманом, или же российские военные начнут расползаться по Константиновке, как ранее по Покровску и Мирнограду. Также Playfra показывает, как сейчас осуществляется логистика в Константиновке с помощью наземных роботизированных комплексов. В одном видео наземные дроны выдерживают различные попадания российских FPV и скиды, после чего продолжают движение. Понятно, что после таких ударов выживет далеко не каждый НРК, но я, признаться, до этого думал, что их вообще ваншотят любым попаданием, а оказывается, не все так просто. На еще одном видео робот, видимо, теряет управление, проламывает забор и опрокидывается. Надеюсь, его потом удалось вытащить с помощью другого робота, как это нередко бывает и как мы с вами уже видели. Ситуация в Покровске и Мирнограде складывается не лучшим образом для сил обороны. Впрочем, она так складывается последние полгода. Но вот сейчас оборона этих двух городов, возможно, доживает действительно последние недели, если не дни, пишет в Deep State. В проекте приводят видео, где россияне на технике, в том числе трофейные, передвигаются по южной части Покровска и сопровождают его следующим комментарием. Город продолжает поглощаться ВСРФ, которые, помимо пехоты, активно заводят свою технику, выставляют средства радиоэлектронной разведки, рассеивают по местности своих пилотов, которые дронами фактически контролируют логистику Покровско-Мирноградской агломерации. В частности, российские пилоты полностью заняли район 9-этажек, что позволяет контролировать логистику в радиусе до 10 километров. Силы обороны из последних сил пытаются удержать северные окраины города, отрабатывая дронами по пехоте и предпринимая попытки зачисток, однако вести работу в Покровске становится все сложнее. Россияне часто фиксируются в Гришином, закрепляются по окрестностям в лесополосах, однако не могут сделать этого в самом селе. Здесь эффективно дают отпор украинские пилоты. Мирноград находится в более сложном положении из-за активного давления россиян на город. Одновременно с этим у украинских пилотов ограничены возможности работать по Мирнограду, поскольку ВСРФ через Родинское осуществляет рейды в тыл, атакуя позиции пилотов сил обороны. Сам город находится под постоянным огневым контролем ВСРФ, как и вся логистика, что осложняет любое передвижение. Однако приказа от высшего военного руководства на отходы из Мирнограда пока нет. Поэтому последняя точка опоры для хоть какого-то пути лежит через Родинское. Россияне это прекрасно знают, понимают и активно оказывают давление на этот населенный пункт с целью его оккупации. Однако огневой контроль местности, по сути, уже закрыл возможности для спокойного передвижения. Последние бои за Покровск и Мирноград продолжаются, завершают в Deep State свой анализ. Нисколько не хочу приукрасить ситуацию в агломерации. Украинским военным здесь неимоверно тяжело, но все равно надо отметить, что бои там продолжаются уже после того, как российское руководство объявило о взятии обоих городов еще в прошлом году. Изменится ли как-то ситуация, есть ли возможность на нее повлиять, вопрос открытый. Кроме того, Плейфра рассказывает о ситуации на правом фланге Покровского направления в районе бывшей Добропольской кишки, где ВСРФ пытаются одновременно продвинуться на Доброполье, Константиновку и Дружковку. В Новопавловке, пишет он, российская активность не фиксировалась, однако некоторое ее проявление было обнаружено в Софиевке, что, впрочем, является довольно обычным явлением. В Троицком российские силы начали фиксироваться чаще. Тем не менее, село однозначно остается под контролем Украины, заверяет Плейфра в своем анализе. Россияне продолжают давление на украинские позиции на стыке Днепропетровщины и Запорожской области к северу от Гуляйполя, рассказывает украинский военный обозреватель Богдан Мирошников. А вот что он пишет в своем телеграм-канале. ВСРФ активно атакует линию Терноватая, Остаповская, Отрадная, Коломыйцы на стыке Запорожской и Днепропетровских областей. Настолько активно, что одних только зачисток Терноватого уже было несколько. В тактическом плане ничего нового. Просачивание малыми группами, оборона на 360 градусов, дальнейшее накопление, подход второго эшелона, закрепление и последующее продвижение вперед. Важность этой линии для украинцев заключается в том, что она сдерживает российские силы от активных действий непосредственно в районах Новониколаевки и Покровского. Потеря этой линии означает рост уровня проблематики, а оккупант получит возможность вести бои за Покровское, а позже за Новониколаевку. Эти населенные пункты в настоящее время являются важными опорными точками, которые не позволяют ВСРФ выйти на оперативное пространство, направление Вольнянск, Запорожье и Павлоград, считает Мирошников. Я, впрочем, со своей стороны отмечу, что все попытки ВСРФ выйти на оперативный простор на этом участке до сих пор терпели неудачу, несмотря на относительно быстрое продвижение по меркам нынешнего войны. Опять же, надеюсь, что в тылу имеются относительно подготовленные оборонительные рубежи, как это часто оказывалось. Между тем, на северном фланге направления в районе Новопавловки украинская 42-я механизированная бригада отбила очередной российский механизированный штурм, отчитались в канале бригаде. Для атаки, написали в канале, были задействованы два танка, автомобиль типа «Буханка» с десантом и пехотная группа численностью до 15 человек. Первыми российскую бронетехнику обнаружили и скорректировали огонь экипажей БПЛА украинских танкистов. После этого по целям был открыт огонь всеми имеющимися средствами, в том числе с привлечением сил смежных подразделений. В результате боя российские танки были остановлены и существенно повреждены. Автомобиль с десантом уничтожен. Штурмовая группа понесла значительные потери. Штурм провалился. Новопавловка остается под контролем сил обороны Украины. Продолжаем выполнение боевых задач, пишут они в своих публикациях. Инсайдерский канал «Досье шпиона» пишет о интересном случае, который имел место на оккупированной территории Донецкой области. Курьезный случай, пишет «Досье шпиона», нештатного срабатывания ракетного вооружения произошел на днях, рассказывает неизвестный автор канала. 31 января 26 года во время работы ЗРК «Бук-М2» одна из ракет отклонилась от траектории, ударила по складу хранения автомобильной техники 1461-го стрелкового полка, военной часть 954-78 Улан-Удэ. Склад расположен в населенном пункте Великая Новоселка, Донецкая область. Вследствие удара двое военнослужащих полка получили ранения, также сгорело два автомобиля УАЗ. В общем, как всегда, слава российской ПВО и ее работе. Появляется все больше подтверждений, что обмененных российских военнопленных возвращают на фронт против их воли. Одно из них приводит канал «Не жди хорошие новости». Мужчина рассказал историю своего соседа, который 2 года находился в плену. После возвращения ему не предоставили никакой реабилитации и снова отправили на фронт.
Он из плена вернулся, побыл дома месяц и опять уехал.
По его словам, сосед добровольно подписал контракт и вскоре попал в плен. После возвращения из плена боец рассказал мужчине, что в лагере для военнопленных условия были хорошими, к нему относились нормально, без издевательств. После обмена его самолетом направили в Москву, затем в Ростов-на-Дону. Там с ним проводили проверки, допросы и беседы с представителями контрразведки. Лишь после этого его отпустили домой.
И вот как бы не от хорошей жизни, как бы, ну, он... Взял, подписал этот контракт.
Дома он пробыл около месяца, после чего снова был отправлен на фронт. По словам мужчины, контракт после плена не был прекращен и фактически продолжил действовать. Он утверждает, что сейчас контракты автоматически продлеваются, а уволиться не позволяют до окончания СВО.
Я так понял, что и контракт он постоянно пролонгируется, и никому не дадут завершить контракт, пока не закончится вот само СВО.
Мужчина сообщил, что никакой реабилитации соседу не предоставили, а также не объяснили причины повторной отправки и порядок завершения контракта. Напомню, кстати, что бойцы сил обороны Украины имеют право на увольнение по возвращению из плена, а принудительное возвращение обмененных на фронт прямо запрещено Женевской конвенцией, которую Россия неоднократно нарушала, нарушает и будет нарушать. Главным врагом российских военных остаются их собственные команды. Командиры и сослуживцы. Худик Андрей, отец военнослужащего Худика Артема, позывной «Большой», проходившего службу в 104-м гвардейском десантно-штурмовом полку, военная часть 325-15, 76-й десантно-штурмовой дивизии, сообщил об обнулении своего сына. Находясь в Курской области, Артем получил осколочное ранение правой руки. После прохождения 3 госпиталей он получил выписной эпикрит, где было указано: выписан в неудовлетворительном состоянии, предоставлен отпуск 30 дней по ранению и рекомендовано дальнейшее наблюдение у нейрохирурга. На ВВК, со слов отца, была установлена категория Г, временно негоден. Военнослужащему предоставили отпуск на 12 дней. За 2 дня до окончания отпуска Артем обратился в филиал госпиталя имени Вишневского, где врач выявил выраженные неврологические жалобы и ухудшение зрения после контузий. Предлагалась госпитализация, однако из-за опасений военнослужащего, что его внесут в самовольно оставившие часть, он вернулся в часть. Отец утверждает, что в части сын обращался к начмеду и пытался пройти военно-врачебную комиссию, но ему так и не удалось туда попасть.
Выяснилось, что в соседнем казарме на подъем не стал один боец, он был 200. Передоз, как оказалось, впоследствии. Вот. Тут приехали, естественно, следаки с прокуратуры туда-сюда, и пошел шухер. А тут как раз-таки и менялось, так скажем, командование вот, дивизии. Новый комдив приходил, поэтому нужно было, я так понял, что им сказали почистить. На подъеме сказали, с вещами на плац. Их было 8 человек. Посадили на автобус и отправили во Льгов, в Курской области, на ПВД. Представляете, даже одного человека без глаза даже. Там с категории Г, Д. Всех собрали, всех посадили и увезли.
Андрей Худик заявил, что после произошедшего обращался в различные органы прокуратуры и следственные структуры, однако реакции по существу не последовало. Кроме того, он утверждает, что командир роты Самсонов Михаил, позывной «Скопец», предупреждал личный состав о последствиях за обращение родственников в надзорные органы. С 23 июня 2025 года Артем числится без вести пропавшим. Позже, как утверждает отец, он получил видео, где сын находится в наручниках и сообщает, что вернулся с боевой задачи, но у него сорвали жетон с личным номером. Мужчина также ссылается на сообщения из чатов родственников, где упоминается возможный конфликт с командиром роты Самсоновым. В дальнейшем он получил сведения о гибели сына и предполагает насильственный характер произошедшего.
В связи с этими обстоятельствами, вот, то, что он сидит в наручниках и дальнейшего его обнаружения его трупа, это было обнуление со стороны командира роты. Я это полностью в этом уверен.
Андрей сообщает, что подал заявление о возбуждении уголовного дела и просит провести проверку обстоятельств гибели своего сына. Также он утверждает, что к смерти Артема причастен командир роты с позывным «Скопец», поскольку сын находился на боевом задании без бронежилета и каски. Ну что тут можно сказать? Не идите в российскую армию и уж тем более не посылайте туда своих детей. В Свердловской области Сысерский районный суд приговорил бывшего участника войны в Украине, имя которого не называется, к 10 годам колонии строгого режима по статье о сексуальном насилии по отношению к ребенку, сообщил Е1 со ссылкой на источник. По данным журналистов, пострадавший мальчик – сын его бывшей жены, передает Астра. Мужчина избивал жену, сына и дочку от другого брака, а также ударил женщину, когда она была беременна их ребенком. Она написала заявление в полицию и съехала от него, однако вскоре они вновь помирились. После одной из их ссор мужчина ушел на войну в Украине. Там он был ранен, и женщина даже навещала его в госпитале. Его комиссовали, но эпизоды насилия повторялись. Причем срывался он даже и на родной дочери. Его жена подала на развод, и перед этим выяснилось, что он применял к старшим детям сексуальное насилие. Сын рассказал об этом на сеансе у психолога, которому посоветовали обратиться тренеры мальчика из-за того, что он стал более замкнутым и рассеянным. На сеансе 12-летний мальчик признался, что отчим заставлял его и сестру смотреть порно в воспитательных целях. Психологу он рассказал о двух эпизодах сексуального насилия, детали которых журналисты Е1 предпочли не раскрывать по понятным причинам. При обыске у бывшего участника войны нашли секс-игрушки, накладную грудь, женские парики и одежду. Следствие установило еще два эпизода насилия над мальчиком. Юрист со стороны ребенка Сергей Тетерин рассказывал, что в суде подсудимый отрицал вину, но признался, что показывал детям порнографию. И потом вдруг заявил: «Я относился к мальчику как к собственному сыну. Когда с ним играл, бывало, я кусал его в ходе игры за жопу». Это дословная цитата. «Мальчик в тот момент был не грудной младенец, ему было 10 лет. Вполне возможно, что ребенок нам даже не все рассказал», — сказал Тетерин. Автор нашла дело на сайте суда, однако в нем скрыта информация о подсудимом и потерпевшей, чтобы защитить интересы ребенка. В общем, держите подальше от любых военных, и уж тем более людей, применяющих насилие. Ударил один раз, ударит и второй, и третий, и четвертый, и пятый, пока не убьют. Ну и возвращение 90-х в Россию, по крайней мере, в том виде, в котором их обычно описывает Владимир Путин и путинская пропаганда. Во вторник сотрудники московской полиции вступили в перестрелку с двумя подозреваемыми в похищении и убийстве человека, сообщила вечером пресс-секретарь МВД Ирина Волк. Обоих объявили в розыск на прошлой неделе. Согласно анализу агентства, они были приговорены к длительным срокам за убийство, однако смогли выйти на свободу, вероятно, благодаря ЧВК «Вагнера», набиравшей в колониях бойцов для войны в Украине. Перестрелка произошла в одном из домов на Рублевском шоссе, сообщила Волк. Полицейские приехали к дому для задержания подозреваемых, те оказали вооруженное сопротивление. В ходе перестрелки один из подозреваемых был убит, второго силовики задержали. Подозреваемые были фигурантами дела о похищении мужчины в Пензе в четверг. По данным МВД, заложника они убили. Другие подробности этого дела неизвестны. Пензенская правительственная информационная РИА опубликовала ориентировку на подозреваемых. Это 41-летний Михаил Леонтьев и 39-летний Алексей Ланчиков. По данным публикующего утечки силовиков ВЧК УГПУ, убит в перестрелке с полицейскими был Леонтьев. Леонтьев как минимум до 2021 года находился в исправительной колонии номер 5 Пензенской области, свидетельствует утечки, изученные агентством. В колонию он попал по делу об убийстве. Это, как описывала местная пресса, было громкое уголовное дело, исхода которого ждал весь город. Согласно решению суда, которое пересказывало издание «Пензаинформ», Леонтьев в 2014 году ограбил дом священника в селе Большая Валяевка, а затем вернул часть украденных вещей, которые посчитал не золотыми. Позднее Леонтьев и его друг по фамилии Косолапов застрелили знакомую Марию Лепилину и ее друга Рамиля Кадышева. У убитых они украли мобильный телефон, ювелирные изделия и автомобиль «Киа». Сообщник Леонтьева Косолапов позднее застрелился, перед смертью сообщив о совершенном преступлении. В 2015 году Пензенский областной суд приговорил Леонтьева к 23 годам в колонии строгого режима, признав смягчающим обстоятельством наличие малолетнего ребенка. Мужчина обжаловал приговор, но Верховный суд в 2016 году подтвердил вердикт. Из колонии Леонтьев вышел, по данным ВЧК УГПУ, в 2022 году, подписав контракт с ЧВК «Вагнера» и получив помилование от Владимира Путина. В марте 2023 он поменял истекшие водительские права, свидетельствует утечки. С 2023 по 2024 он работал в частной охранной организации начальником охраны. Освещающие перестрелку российские подцензурные издания, в том числе РБК, «Коммерсант», «Московский комсомолец», отмечают, что Леонтьев в 2015 году был приговорен к 23 годам колонии, однако не уточняют, как он был досрочно освобожден, используя формулировки «впоследствии оказался на свободе и был освобожден по стечению обстоятельств». Ланчиков, согласно утечкам, также как минимум до 2021 года находился в той же колонии. Он был судим несколько раз, свидетельствует утечки. В 2014 его приговорили к 13 годам лишения свободы по статьям об убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Из полицейских сводок, попавших в утечки, следует, что в том же году он совершил насильственные действия сексуального характера над девушкой, которая находилась в бессознательном состоянии. По данным ВЧК УГПУ, он также вышел из колонии, подписав контракт с ЧВК «Вагнера». В июле 2023-го человеку с такими же фамилиями и именем и отчеством Пензенский суд отказал в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Уже в мае 2024-го он получил статус ветерана боевых действий, свидетельствует утечки. Ланчиков предъявлял военный билет, чтобы подтвердить право на льготу для ветеранов в поликлинике. И, в общем, вот эти люди промышляли тем, что похищали людей, убивали их, и вот теперь вступили в перестрелку с полицейскими. В общем, да, эти люди возвращаются с фронта, возвращаются в гражданскую жизнь, начинают грабить, насиловать, убивать. И этого будет только больше. Собственно, мы об этом с вами говорили еще в 22-м году, когда практика наборов ЧВК Вагнера из колонии только начиналась. Сейчас эти последствия виднеются все более явно. И количество таких эпизодов будет лишь увеличиваться, а выходить на улицу станет все опаснее. Но самый пик, конечно, придется на время после окончания войны, когда все эти сотни тысяч людей с искалеченной психикой, с ощущением богоизбранности и возможности вершить судьбы других людей, вернутся в гражданскую жизнь, увидят, что там к ним нет никакого пиетета, и все, что они слышат, я вас туда не посылала, будут сколачивать банды, убивать людей, грабить и насиловать. Все это лишь впереди, а это, что называется, лишь цветочки. Но это последствия путинской войны, российской войны, которая пытается уничтожить соседнее государство для ничего, просто для удовлетворения собственных амбиций. Война, которую развязала Россия, разрушает не только Украину, но разрушает, конечно, и Россию. И это будет лишь становиться, этого будет становиться лишь больше и больше и больше. Украина знает, за что она воюет. Украина знает, что она защищает свою страну. Это отечественная для них война, когда они защищают себя от агрессора. И украинские военные действительно герои, а российские военные – отребье, которое пошло в другую страну убивать за деньги, которое вернется в свою убивать за деньги. Ну а с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч, всего доброго. Пока.